Часть третья. Белый дворец генерал-губернатора Безерты господствовал над местностью. Лишь шелест падающей воды из нескольких небольших изящно устроенных фонтанов нарушал тишину заботливо ухоженного тенистого парка с беломраморными копиями античных статуй, с роскошными клумбами белых и алых роз, обильно поливаемых каждый вечер, столь драгоценной в этих краях пресной водой, с аллейками, посыпанными красноватой мраморной крошкой. Охрана, менявшаяся раз в 2 часа на дозорных башнях, по углам почти квадратного парка была вышкалена до такой степени, что ходила совсем неслышно и не бряцала оружием. Слуги скользили по дому бесшумно. Караульное помещение, конюшня, гараж, другие службы и казармы — были вынесены за каменную ограду далеко вниз к подножию горы, на срезанной вершине которой помещались дворец и парк. Ко дворцу вела одна единственная дорога, которая отлично просматривалась с вышек. Говорили, что, как водится, были из дворца и подземные, тайные ходы. Но ими никто не пользовался, потому что боевые действия в Тунисии давно прекратились. И она лежала вокруг мирная, тихая, а цивилизованная на французский лад. Душа ее казалась Машеньке маленькой слепящей точкой и летела далеко впереди нее по анфиладе белых комнат. Летела так быстро, что предметы вокруг были неразличимы, смазаны, как вечерний пейзаж за окном экспресса Санкт-Петербург-Николаев, на котором ездили они с мамой в северную столицу и обратно. Тонко пахло горячим чаем с лимоном. Было слышно, как звякает серебряная ложечка в серебряном бабушкином подстаканнике. Они тогда специально взяли из дома свои стаканы, подстаканники, ложечки, салфетки, целую коробку всего своего привычного и для них, и для их любимой горничной, маминой тезки Анечки Галушка, сестры папиного денщика, которая сопровождала их в пути. Анечка была такая рыженькая, пухленькая, белокожая, такая веселая, голосистая хохлушечка. Она всегда была в хорошем настроении, всегда что-то делала и напевала. Анечка знала сотни прелестных украинских песен, знала не только их мелодии, но и слова, притом все до единого. Вот что было ценно. «Анечка, как же это можно, столько знать и помнить?» — восхищалась ею мама. «Тю, Анна Карповна, а чё не можно? Люблю, та и знаю». Золотые слова, соглашалась мама. «Слушай, доченька, слушай, Маруся, надо любить. Вот самое главное в жизни, а все остальное — трын-трава». «Ма, а что значит трын-трава? Она где растет?» «Она нигде не растет. Трын-трава — это такое выражение. В толковом словаре у Владимира Даля сказано, что трын-трава — это все ничтожное, вздорное, пустое, не стоящее уважения и внимания. Ты ведь знаешь, что Владимир Даль наш, Николаевский, к тому же окончил морской корпус в Петербурге, был выпущен мичманом, знаешь? Ма, у нас в гимназии это все знают, и портрет его висит в коридоре». «Ну вот и хорошо», — сказала мама, — «ты гордись, мы все им гордимся». «А бабушка говорила, что гордыня — зло?» «Гордыня, гордость и рознь», — засмеялась мама. «Давай-ка чайку с лимончиком, пахнет-то как славно». Сначала ее душа летела быстро, а потом стала лететь все медленнее и, наконец, совсем плавно, как пух одуванчика над большой зеленой поляной на окраине их усадьбы, там, где они играли в лапту. Ах, как взмывал к самому небу ударенный битой маленький мячик! Как быстро она бегала по душистой траве! Раз в неделю поляну окашивали, и тогда в воздухе стоял неповторимо сладостный и свежий дух арбузных корок. Ах, как ловко увертывалась она от брошенного в нее литого мячика! Как хотели мальчишки в нее попасть, но она раз и увернулась, и мяч просвистел мимо. Да, а теперь даже руки не может поднять. «Я руки не могу поднять! Зачем вы ушили? Я ведь вас не просила! Мне так жмет в проймах, и спину всю стиснуло. Зачем вы ушили? Что теперь будет?» Она говорит что-то по-русски. Я не понимаю по-русски. У нас в доме кто-нибудь говорит по-русски?»
«Откуда, мадам?» — отвечала госпожа Николь Дживанши, ее горничная француженка.
«Боже мой, что за дурацкий дом, если, когда мне нужно, никто не говорит по-русски. Сбегай за доктором. Он где-то в саду, он знает 20 языков. Нечем ему болтаться в саду, его место у постели больной».
Привычная к вспышкам своей темпераментной госпожи, горничная флегматично пожала круглыми плечами и, переваливаясь уточкой, понесла свое полное тело к выходу из дома.
Минут через 10 явился доктор в мундире офицера французского военно-морского флота, невысокого роста, коренастый, с голубыми глазами на выкате, с пухлым рыжим кожаным портфелем в руке. В гарнизоне острили, что доктор с этим портфелем родился.
«Франсуа, вы знаете 20 языков?»
17, мадам».
«Ладно, не будем мелочными. Вы знаете русский?»
«Можно сказать нет, только читаю со словарем».
«Что она говорит?»
«Она молчит, мадам».
«Она только что говорила, не умничайте, пожалуйста. Клодин», — обратилась она к горничной, — «потрогай стакан с чаем. Он уже не такой горячий».
«Он теплый, мадам».
«Доктор Франсуа, я распорядилась подать ей чай с лимоном. Можно?»
«Можно, мадам. Чай никогда не повредит».
«А вот она и очнулась. Она смотрит на вас, мадам».
«О, боже, какое счастье!»
И Николь, эффектно воздев руки «Горе!», ловко упала на колени перед постелью Машеньки. В Марсельском театре оперетты никто не умел так замечательно падать на колени, как Николь. Это был ее коронный номер. «Дитя мое, вы очнулись. Это я, Николь. Мы познакомились с вами вчера вечером на спектакле. Вы меня узнаете?»
Машенька посмотрела на нее внимательно и промолчала. «Клодин, подай графине чаю. Вы будете чай?»
Машенька молчала, но в глазах ее не было обморочной мути. Она смотрела ясно, осознанно. «Вы будете чай?» Губернаторша поднялась с колен и присела на краешек Машенькиной постели. Доктор Франсуа поставил свой рыжий портфель на розовый мраморный пол, вынул из кармана часы, щелкнул крышкой, взял больную за запястье, воцарилась тишина.
«Все в порядке», — сказал Франсуа через минуту, — «давайте ваш чай».
Чай был с лимоном, тот самый, что обоняла Машенька в забытье. Николь поднесла к ее губам тонкий стакан в серебряном подстаканнике. Машенька автоматически отхлебнула и отвела голову в знак того, что она больше не хочет.
«Мадемуазель, ваше имя?» — вдруг резко, повелительно спросил доктор, как выстрелил.
«Мария», — ни секунды не мешкая, отвечала Машенька. «А ваше?»
«Мое, Франсуа. Но зачем вам мое?
А вам мое?»
«Она в полном порядке. Реакция снайпера», — засмеялся доктор Франсуа и изучающе взглянул на Машеньку. Он предполагал, что перед ним обыкновенная истеричная девица. Оказывается, нет, она ему явно нравилась.
«Вы помните, что с вами случилось?» — спросил он мягко.
«Смутно. Где я?»
«Вы в доме губернатора Безерты.
Мы все рады вам служить. Вы чего-нибудь хотите?»
«Да».
«Чего?»
«Оставьте меня в покое».
Все ушли. Машенька закрыла глаза и как провалилась в теплую мягкую яму. Она спала минут 40, а когда проснулась, не вспомнила ни о Николь, ни о докторе Франсуа с его рыжим потертым портфелем, ни о горничной Клодин, у которой было такое выражение пухлого нарумяненного лица, как будто она прислуживает своей хозяйке из милости. Сквозь ресницы Машенька видела, как поток воздуха колеблет и втягивает в распахнутое настежь высокое венецианское окно белую занавесь легчайшего тюля. И ей сразу вспомнился родной дом в Николаеве, похожее окно из ее спальни в сад, похожий тюль, с которым также шалил ветерок, но, увы, не со Средиземного, а с Черного моря. Машенька была в ясной памяти и в твердом уме. Это она почувствовала сразу. Пошевелила руками, слушаются, ногами слушаются.
ощупала плечи, грудь, живот, о котором обычно говорила мама, что он к спине прирос. Бедра? Нет, все было живое, атласно-гладкое, теплое. Только предплечья и кисти рук в шершавых царапинах и пальцы на ногах. Оказывается, сбиты и соднят, а в общем, все ничего, все неплохо. Машенька присела на кровати, огляделась. Большая белая комната, розовые мраморные полы. Огромная кровать со спинками в форме львов, вырезанных из какого-то неизвестного Машеньке розоватого дерева. За окном просматривается свежая зелень высоких кустарников, полная тишина. Машенька встала на мраморный пол, приятно холодящий большие ступни, особенно ссадины на пальцах, и пошла к двери, обозначенной лишь высокой белой аркой. Анфилада белых комнат тянулась довольно далеко, и нигде не было ни души. «Мадемуазель, вы ищете ванну?» Вдруг негромко раздалось за ее спиной. Машенька вздрогнула и повернулась на голос. Это была горничная Клодин. «Да, мадам, если можно», — миролюбиво согласилась Машенька. Хотя еще секунду назад и не помышляла о ванной. «Мадемуазель», — строго поправила ее Клодин, горделиво блеснув маленькими черными глазками. «А, хорошо, мадемуазель». 35-летняя горничная Клодин носила свою непорочность как орден почетного легиона. «Вам помочь?» — спросила горничная, проводив Машеньку до дверей ванной комнаты. «Спасибо, не надо». Ванная комната, стены которой были облицованы белым мрамором, а пол вымощен розовым, поражала размерами. Никогда в жизни Машенька не видала подобных. Первым делом она взглянула в громадное зеркало, отразившее ее во весь рост. Присмотрелась к лицу. Лицо в зеркале было вроде прежнее, то, которое она знала, но чужое. Такая же гладкая, чистая кожа, как и раньше, те же лоб, нос, губы, шея. Все чистенькое, видимо, ее помыли перед тем, как положить в постель. Да, лицо было то же самое, как будто бы такое же юное, как и всегда, и в то же время лет на 10 старше. Глаза были другие, вот в чем дело. Вроде такие же дымно-карие, чуть раскосые, но не было в них прежнего света, а какая-то отчужденность, спокойная холодность, даже пустота. Да, глаза были пустые, вот в чем секрет. Это не испугало и не удивило Машеньку. Ей было как-то все равно. Купание освежило ее, махровая простыня порадовала своей шершавой свежестью. На белые мраморные стены было приятно смотреть. Было приятно отражаться с головы до ног в огромном зеркале. Приятно видеть капельки воды на своем лице. Каждый миг жизни стал физически ощутим так остро, так радостно. Как было с ней только однажды, когда после давки на Севастопольской пристани и после ее чудесного спасения она вдруг проснулась в каюте линкора генерал Алексеев, который уже давным-давно был в безопасном открытом море. Тогда к ней явилось похожее чувство обладания жизнью. Каждым своим вздохом, каждым взглядом, каждым мановением пальца и движением бровей. Тогда было так и сейчас так. А может быть, еще острее. В дверь ванной комнаты отрывисто постучали, и тут же вошла Клодин с нежно-розовым махровым халатом. Машенька глянула в зеркало на свои косы. До этого она как-то не обратила на них внимания. Косы, оказывается, были заплетены аккуратнейшим образом. «Да, мы с госпожой Николь расчесывали вас и заплетали». Перехватив ее взгляд, сказала Клодин, «Было много песка и водорослей. У вас прекрасные волосы. Это большое счастье для женщины». «Наверное», — согласилась Машенька и взглянула на горничную, «не лысая ли она?» Оказалось, что нет. Волосы у Клодин были просто роскошные, золотистого цвета, кольцами, ниже пояса. «О, какие роскошные волосы у вас, мадемуазель Клодин! Настоящее чудо!» Искренне восхитилась Машенька и навсегда завоевала себе союзницу. «Мадам Николь приготовила вам на выбор несколько платьев и все прочее. Пойдемте глянем», — предложила Клодин. Машенька выбрала легчайшее бордовое платье с длинными рукавами, чтобы прикрыть царапины на руках, и легкие туфельки такого же цвета. «Мадемуазель», — вдруг оживилась Клодин, — «а если вы не против, давайте заколем в волосы алую розу. Тогда во всей Безерте не будет вам равной». И, не слушая согласия Машеньки, горничная с удивительным при ее полноте проворством бросилась в сад и быстро вернулась с алой розой. «Мадемуазель, я вас умоляю, разрешите?»
«Пожалуйста, если вам нравится».
Клодин ловко заколола розу в Машенькины волосы. «Королева!» — всплеснула руками Клодин. Оказывается, она умела радоваться за других и не все делала из милости. «Мадемуазель Мари», — добавила она церемонно, — «мадам Николь приглашает вас к обеду тет-а-тет».
«Ну хорошо, ведите».
Госпожа Николь ждала Машеньку в белой столовой. «Салют, Мари! Ты прелестно выглядишь!» Как старую подружку приветствовала Машеньку губернаторша Николь Дживанши. «Слушай, я умираю с голоду. Ничего, если нам подадут баранину по-бордосски. Я заказала на свой риск, ты любишь?»
«Баранину, да, а по-бордосски не пробовала», — с полуулыбкой спокойно отвечала Машенька. Только сейчас она почувствовала, как хочет есть, аж слюнки потекли при слове «баранина».
«У меня повар очень медлительный, но знаток своего дела. Мы его специально выписали из Марселя. Да ты присаживайся за стол, сейчас принесут. А хочешь аперитивчик?»
Машенька отрицательно покачала головой. «Правильно, я тоже не люблю перебивать аппетит».
Стол был сервирован на две персоны и накрыт розоватой скатертью и такими же салфетками на ней. Машенька первый раз пристально взглянула на Николь, благо та отошла от стола припудрить нос и посмотреть в окно на дорогу, не едет ли там ее муж, который обещал быть к обеду. Но не точно, поэтому на него и не поставили прибор.
«А она прихорошенькая», — отметила Машенька. «Фигурка точеная, высокая шея, чистая белая кожа. Ходит очень грациозно, умеет ходить».
«Нет, он наверняка не приедет», — сказала о муже Николь, присаживаясь к столу. Машенька разглядела и глаза Николь. Большие, яркие, темно-карие, с тяжелым металлическим блеском. И зубы чуть-чуть крупноватые, но белые, ровные и яркие, полные губы.
Лакей прикатил тележку с блюдом баранины. От нее шел такой дух, что у Машеньки закружилась голова.
«Ты знаешь, Мари, у меня родители живут под Бордо. Папа — прекрасный кулинар, лучший в нашей деревне. Ох, мы и любим поесть. Это у нас фамильное. О, я обожаю мясо. Я обожаю рыбу, я обожаю сыры. Ой-ой-ой, какие сыры варит моя мама. У нас своя сыроварня. А какие вина давит папа. У нас несколько солнечных склонов, отличных виноградников. Сейчас мы попробуем наше домашнее бордо под сыр, а? Ты согласна?»
«Да, мадам».
«Ой, ради всего святого, не называй меня мадам. И на «вы» не называй, зови просто Николь. А то я чувствую себя такой старухой. Договорились?»
«Да, да», — засмеялась Машенька, — «договорились».
Бараниной по-бордоски оказалась слепленная в большой оковалок и перевязанная бечевкой мякоть баранины, нафаршированная ветчиной и филе крохотных анчоусов, обваленная в толченой петрушке, луке, политая красным вином и коньяком, и в довершении запеченная на сале на медленном огне с луком, морковью и ломтиками телятины. И Николь, и Машеньке только одного мяса лакей положил граммов по 700, не считая гарнира из молодого картофеля и зелени. Машенька сначала испугалась, но когда начала есть, то поняла, что справится.
«Да, я деревенская. Родители до сих пор работают с утра до ночи. У них, конечно, теперь есть с десяток работников и прислуга. Я этим обеспокоилась. Но они у меня такие, что минуты не сидят сложа руки», — продолжала болтать Николь, умудряясь при этом пережевывать мясо.
«Ах, какое мясо! Ай-яй-яй!
Да, очень вкусно», — согласилась Машенька.
«Мустафа», — хлопнула в ладоши Николь, — «пойди позови повара Александера». Лакей повиновался и в скорости ввел в столовую тщедушного старичка в белом поварском колпаке и белом фартуке. «Александр, графине нравится баранина по-бордоски», — торжественно произнесла Николь. «Я довольна тобой». Маленький старенький Александр почтительно, но лишь чуть-чуть склонил голову на бок, чтобы не свалился стоячий колпак, и прикрыл веки, словно сощурился от удовольствия. При этом кончик его длинного носа так и крутился, привычно вынюхивая пространство перед собой. «Оба свободны. Сыры подадите через четверть часа и не минутой раньше, не минутой позже. Их надо хвалить», — снисходительно добавила Николь, обращаясь к Машеньке. «Они у меня как дети». Машенька наелась так, что у нее перед глазами полетели блестящие мушки. «Ты передохни, это у тебя с голоду», — видя ее обалдевшее лицо, успокоила Николь. «Чуточку отдохнем и еще что-нибудь съедим». «Ой, я не могу». «Это тебе кажется, Мари. Сейчас они принесут такие вкусные сыры, что пальчики оближешь. Вообще, ты посмотри дворец, здесь у нас замечательно. А какие люди? Я тебя познакомлю со всеми».
«Какие есть офицеры? О-ля-ля!
Здесь у нас очень весело. Есть свой квартет, я играю на рояле, а ты?»
«Немножко».
«Ну вот, будем играть в четыре руки. Есть чудные пьесы. Мы устраиваем балы для наших гарнизонных и для местной знати. Среди них есть весьма образованные люди.
Весьма.
Есть и прелестные дамы.
А какие украшения! О-ля-ля! Настоящее высшее общество!
Нет-нет, ты не думай, здесь все чудесно. Здесь просто рай. К нам приезжают из Марокко и из Алжира. Я уж не говорю про Марсель и Париж. Сама видела, даже маршал Петен приехал. Кстати сказать... Он очень ценит моего мужа, очень. Нет-нет, жизнь здесь кипит, я счастлива. Доктор Франсуа говорит, что ты просто обязана месяц пожить у меня, а лучше два или три. Он такой чудак, этот доктор Франсуа. Изучает арабские диалекты, знает берберский и даже говор отдельных племен. Он даже издал за свой счет словарь и еще кое-какие книжонки. Сам ходит по 5 лет в одном мундире, живет в казарме. А все жалование вбухивает в эти глупые словари и всякую чепуху. Но, в общем, он у нас ку-ку. И Николь выразительно покрутила пальцем у виска. Создатель нашего русского словаря Владимир Даль тоже был морской офицер и врач. И он не ку-ку, а великий человек. Кротко, но очень холодно сказала Маша. «Ты представляешь, моя Клодин влюблена в доктора Франсуа?» Пропустив Машенькину реплику мимо ушей, продолжала тараторить Николь. «А ты ездишь на лошадях?»
«Немножко. Давно не ездила, но у нас дома была конюшня. И папа, и мама, и я все любили верховую езду».
«Ну, чудно. Тот, кто ездил с детства, хорошо ездит. Значит, ты составишь мне пару. Есть прелестные места, и у меня чистокровные арабские скакуны. Но мой муж постоянно занят, а кататься с его ординарцем — это, знаешь ли, дурной тон». И так про меня всякое болтают. Еще бы, я на виду. Катание на лошадях очень полезно. А я начала только здесь, в Африке. Я ведь парижанка. Выросла на брусчатке. Мой отец неплохой художник. Выставлялся в салонах. И я тоже немножко рисую и пишу маслом. Ты любишь писать картины маслом? Машенька посмотрела на Николь с недоумением, но сдержалась, не спросила, как это. То отец крестьянин из-под Бордо, то парижский художник. «Ты любишь писать картины маслом?»
«Я не пробовала».
«О, я тебя научу в два счета. Сама я бесталанная, а учить умею». Николь засмеялась очень искренне, то ли над своей бесталанностью, то ли над педагогическими возможностями. Принесли сыры на широкой доске. Болтовня Николь нисколько не раздражала Машеньку, а как бы даже снимала с ее души последний груз. Вернее... Даже последний слой чего-то липко-тягостного, о чем ей хотелось бы забыть и не вспоминать никогда. «Да, Мари, приезжал старый адмирал. Он обещал приехать завтра. Ты готова его принять?»
«Да, да, Николь, я буду очень рада».
«И еще приезжал молодой адмирал. Какой интересный мужчина. Он просил меня узнать, когда вы смогли бы увидеться».
«Никогда». «Почему?» — горячо вырвалась у Николь. «Я устрою все в лучшем виде». От волнения она даже облизнула губы.
«Не хочу», — спокойно ответила Машенька.
«О-ля-ля, это меняет дело», — растерянно и восхищенно пролепетала Николь. Возникла неловкая пауза. «Рокфор очень хорош, попробуй, Мари».
«Я не люблю Рокфор».
«Почему? Он такой замечательный».
«Просто не люблю, и все. Раньше любила, а теперь нет».
«Бывает», — сказала Николь вдруг поникшим голосом, видно, вспомнив что-то свое заветное.
«Но, может быть, это у тебя не навсегда?»
«Может, и не навсегда. Чего загадывать?»
«Тогда пойдем в парк, я покажу тебе мои розы», — предложила Николь. И они вышли в парк.
«Ты посмотри, какие розы! Я их привезла из Марселя. Нет, ты только понюхай. Они пахнут. А здешние без запаха, как бумажные. Тебе нравится мой парк?»
«Да.
Но вот и славно».
«Ты знаешь, Мари...» Николь доверительно взяла ее за руку чуть выше локтя.
«Я горжусь, что ты настоящая графиня и говоришь со мной».
«Николь, что ты, не валяй дурака», — засмеялась Машенька, и на душе у нее стало совсем легко.
«Посмотри, какая красота вокруг», — не отпуская руку Машеньке, горячо продолжала Николь.
«Море, горы, оливковые рощи, дороги. Посмотри, как далеко видно. Почти до Сицилии, какая прелесть. И этот парк, и море, и розы, и белая Безерта внизу, и мои фонтаны. Ни у кого здесь в Тунисии нет таких фонтанов. Всем воду жалко».
В темных глазах Николь вдруг пробежал диковатый черный огонек. Лицо ее неожиданно побледнело. Она вдруг визгливо с надрывом выкрикнула: «Боже, какая тоска! Я сдохну здесь от тоски!» И, уткнувшись лицом в грудь Машеньки, губернаторша заплакала навзрыд, некрасиво, с простонародным бабьим подвыванием, с хлюпаньем носом, с размазыванием макияжа по лицу.
Машенька пыталась ее утешить, бормотала что-то вроде «не надо, не плачь, все будет хорошо», а потом и сама заревела, как маленькая.
Никогда в жизни не плакалась ей так сладко, такими облегчающими душу слезами. Как говаривал позднее благодетель Мари, парижский банкир Жак, если человек едет на Роллс-Ройсе, то это еще не значит, что ему не хочется удавиться.